Павел Давыдов, что, Полина, пророчат нам синоптики?
Синоптики пророчат, что в начале недели погоду на большей части европейской территории России будет определять высокий атлантический циклон. Атмосферное давление будет падать, а влажность воздуха повысится. В столице сегодня днем облачно, с прояснениями, в конце дня местами небольшой дождь. Максимальная температура 12-14 тепла, по области 11-16 градусов. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также дождь, температура днем 14-16 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Осенняя сессия ПАСЕ. Международный Нью-Йоркский кинофестиваль в Линкольн-центре. Книга рецептов библейских времен.
Таковы лишь некоторые из наших тем. Ну, а главное связано с тем, что сегодня во многих российских регионах начинается отопительный сезон. Где-то к нему подготовились лучше, где-то хуже, где вообще не подготовились. Ну, а мы в связи с этим задаем вам вопрос. Боитесь ли вы холодов предстоящей зимой?
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправляют сообщения только жители этого города.
Ну, а пока переходим к другим темам. И прежде отправляемся в Страсбург, где сегодня начинает работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, то есть ПАСЕ. Ранее сообщалось, что на эту сессию приглашены члены высшего российского руководства. Из Страсбурга рассказывает наш специальный корреспондент Данила Гальперович.
Для тех, кто ожидал, что российское руководство отнесется с почтением к Совету Европы, наступило время разочарования. Ни президент России Владимир Путин, ни даже спикер Государственной Думы Борис Грызлов не выступят на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, хотя появление думского спикера в Страсбурге на этой неделе до определенного момента считалось делом решенным. Из России ждали высоких гостей, потому что с мая по ноябрь этого года именно Россия впервые председательствовала в Комитете министров Совета Европы. Тем не менее, глава российской делегации в ПАСЕ, председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев уверен, что к Совету Европы Москва проявила достаточно внимания.
Программа российского председательства, которая еще в начале года была утверждена президентом, на данный момент выполняется без срывов. Выступление Лаврова на сессии как председателя комитета министров Совета Европы, а не только как российского министра иностранных дел, будет посвящено роли Совета Европы с учетом того, что Европейский Союз, НАТО во многих позициях сейчас пробуксовывают и не показывают той эффективности, которую мы все ждем.
Константин Косачев говорит, что на сессии будет рассмотрено достаточно вопросов, Россию затрагивающих или интересующих. Например, доклад об экономическом развитии России, большая дискуссия о положении на Балканах и, в частности, отдельный разговор о судьбе Косово. Интереса к этой сессии добавляет и то, что в зале одновременно будут находиться представители Москвы и Тбилиси, что при нынешней российско-грузинской холодной войне может обернуться скандалом. Впрочем, Константин Косачев утверждает, что его коллеги эту тему заострять не будут.
Мы не будем каким-то образом официализировать нынешнюю конфликтную ситуацию в отношениях с Грузией, не будем пытаться ставить ее в повестку дня. Но если это опять начнут делать наши грузинские коллеги, останется развести руками. Это двухсторонний конфликт, и именно таким образом он и должен рассматриваться. Кстати, и Европейский Союз, и НАТО устами своих высокопоставленных руководителей в последние дни также подтвердили эту позицию.
Между тем, выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова с нетерпением ждут те, у кого к нему накопились вопросы. В частности, председатель подкомиссии ПАСЕ по Чечне, швейцарский парламентарий Андреас Гросс, не намерен уходить от чеченской темы, даже если в повестке нынешней сессии ее нет.
Происходящее в Чечне не забыто и не прощено. Как раз наоборот, я внимательно слежу за тем, что там происходит.
Мы решили, что в конце ноября, начале декабря делегация нашей подкомиссии просто должна поехать в Чечню, чтобы сложить о том, что там делается, свое собственное впечатление. Также претензии к России будут высказаны при обсуждении вопроса о выполнении государствами-членами Совета Европы решений Европейского суда по правам человека. Впрочем, на это российские парламентарии говорят, что претензии эти не жесткие, а не выполняет или не до конца выполняет решение Евросуда отнюдь не только Москва. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Законодательное собрание Петербурга не может выбрать уполномоченного по правам человека уже 10 лет. Фракция Российской партии «Жизни» потребовала провести для избрания городского омбудсмена специальное заседание, рассказывает Татьяна Вольская.
Городской закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге был принят 30 декабря 1997 года, но это место остается вакантным до сих пор. Почему так происходит? Ведь во многих субъектах федерации уполномоченные по правам человека давно работают, и отсутствие такового в Петербурге, по мнению правозащитников, роняет имидж города. Тем более, что здесь в последнее время обостряется нетерпимость к людям с неславянской внешностью. Из Петербурга идет очень много жалоб к российскому уполномоченному по правам человека. В одной из неудачных попыток выбрать петербургского омбудсмена в качестве кандидата участвовал бывший депутат законодательного собрания города, ныне действительный государственный советник Петербурга первого класса Леонид Романков. По его мнению, все попытки до сих пор проваливались, потому что исполнительной власти, чаще всего нарушающей права человека, не хотелось иметь народного заступника.
У нас довольно высокая норма в законе, большинство должно проголосовать. И вот в результате различных, ну, я думаю, это интриг, все-таки это было чаще всего закулисное влияние губернатора. И очень большую роль, на мой взгляд, играет влияние исполнительной власти, которая, конечно, ощутимо действует на депутатов. Мы в правозащитной организации встречались со Старасовым. Он сказал, что мы понимаем, что это необходимо после всей этой истории с убийствами иностранных студентов, что это было бы дополнительным рычагом влияния на ситуацию в городе. И он просил, чтобы правозащитные организации выдвинули единую кандидатуру, и он обещал поговорить. Это тема с Матвиенко. Одновременно депутат Нилов из партии «Жизни» сказал, что надо провести специальное заседание. И даже назвал две кандидатуры, депутаты Яги и Ример, которые хотели бы этот пост занять.
Но доброй воли вице-губернатора Сергея Тарасова недостаточно. Кандидатура уполномоченного по правам человека в Петербурге должна вызывать доверие всего правозащитного сообщества, считает Леонид Романков.
Такая кандидатура нашлась. Это Елена Топильская, бывший прокурор с юридическим образованием. Сейчас находится она в том числе в комиссии по правам человека при губернаторе. И она имеет очень хороший опыт общения с правозащитными организациями. Она и стажировалась, и принимала участие в работах. И вот на совещании, которое прошло среди правозащитных организаций, была выдвинута кандидатура Топильской.
К чему приведет инициатива Российской партии «Жизни»? Обретет ли, наконец, Петербург уполномоченного по правам человека, покажет время. Татьяна Вольская, для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу кризиса в отношениях с Грузией. Он назвал действия грузинских властей государственным терроризмом с захватом заложников. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительных компаний. В российских городах прошли акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал вооруженных сторонников группировок Фатх и Хамас немедленно прекратить столкновения. В Австрии оппозиционная социал-демократическая партия одержала победу на парламентских выборах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Для кого создаются новые каналы? Для зрителей, для владельцев или для власти? С ведущей программы Анной Качкаевой тему обсуждают обозреватель газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Анна Пушкарская и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас на волнах «Радио Свободы» слушайте обзор основных спортивных событий. Начнем мы с тем чемпионатов мира. Один из чемпионатов только начался. Это чемпионат мира по фехтованию. Вчера там были разыграны первые два комплекта наград. Проходит это первенство в Турине. И вот у женщин в индивидуальных состязаниях на рапире, к радости местной публики, все три призовых места заняли итальянки. На пьедестале почета распределились они, расположились в такой последовательности. Первой стала Маргарита Гранбасси, второй — Валентина Вицали, третий — Джованна Треллини. А у мужчин-саблистов четвертый раз сильнейшим на планете стал россиянин Станислав Поздняков. Еще один представитель России Алексей Фросин занял третье место, а серебряную медаль завоевал венгер Жолт Немчик. Ну, фехтовальщики будут всю неделю выяснять сильнейших в разных видах программы, а чемпионат мира по борьбе завершен. Он проходил в Китае, в городе Гуанчжоу, и там последними выясняли отношения женщины, но они, как известно, соревнуются только в вольной борьбе. И вот вчера три последних комплекта наград были разыграны, и, наконец-то, среди победительниц оказались не только японки. В категории 63 килограмма победила как раз-таки представительница Японии Каори Ичо. Она в финале одолела китаянку Сюхайян. Бронзовые награды завоевали полька Моника Рогьен и шведка Хелена Алланди. А вот в весе до 67 килограммов сильнейшей была китаянка Джин Рюсу. Канадка Мартина де Греньер поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Немка Мария Мюллер и японка Эри Сакамото стали бронзовыми призерами. И, наконец, в заключительной категории до 72 килограммов чемпионкой стала Станка Златеева из Болгарии. Серебро здесь у японки Киоко Хамагучи, а бронза у россиянки Екатерины Перепелкиной и американки Кристи Марана. Ну вот, так завершились соревнования. Таким образом, мы видим, что из семи категорий здесь в пяти первенствовали представительницы Японии. Ну, еще одна у них есть серебряная и одна бронзовая медаль. Ну, и еще к чемпионату мира относится, конечно же, очередной этап мирового первенства в автогонках Формулы-1. Это Гран-при Китая. Выиграл здесь Михаэль Шумахер, лидер команды Феррари, а вторым был Фернандо Алонсо на Рено. Третье место занял второй пилот Рено Джанкарло Физикелло. И таким образом лидерство в чемпионате теперь делят Шумахер и Алонсо, поскольку как раз 2 очка был разрыв, теперь он ликвидирован, и по 116 очков они имеют. Что касается Кубка конструкторов, то здесь на первом месте Рено 179 очков, а Феррари отстает лишь на очко. Ну, а мы через час вернемся к разговору о спорте.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В последние месяцы резко обострилась ситуация в Афганистане. В стране участились нападения на силы коалиции, возглавляемой США. НАТО приняло решение расширить операции на афганской территории. Ситуация в Афганистане обостряется его противоречиями с ближайшим соседом Пакистаном. Но насколько ситуация в Афганистане зависит от действий или от бездействия пакистанских властей? Мнение эксперта по радикальным исламским движениям, специалиста по истории Афганистана и Пакистана Сергея Андреева.
Зависит во многом. Это традиционная ситуация для Афганистана на протяжении последних, наверное, 30 лет. Потому что следует вспомнить, что первое вмешательство Пакистана в афганские внутренние дела произошло как раз 31 год назад, в 1975 году, когда, собственно, и началась продолжающаяся уже 31 год гражданская война в Афганистане. В 1975 году было первое восстание афганских исламистов, которое было поддержано Пакистаном. И после того, как это восстание было подавлено афганскими властями, исламисты нашли убежище именно в Пакистане. Объясняется это тем, что у Пакистана есть свои стратегические соображения относительно Афганистана. Из-за длительного конфликта с Индией в Пакистане возникла концепция необходимости создания так называемой стратегической глубины. Дело в том, что Пакистан географически вытянут с запада на восток, и, как считают пакистанские военные политики, в случае широкомасштабной войны с Индией, индийские войска смогут легко перерезать Пакистан на две части. Для этого Пакистан считает, что им необходимо иметь дружественное государство на севере, для того, чтобы создать вот эту стратегическую глубину, которая препятствовала бы разрезанию страны индийскими войсками на две части. Именно поэтому Пакистан еще в 1975 году начал поддерживать исламистов, и идеология была весьма простой. Афганское государство, начиная с 1919 года, после Третьей англо-афганской войны, всегда стояло на позициях пуштунского национализма. А пуштунский национализм предусматривал объединение всех пуштунов, то есть и афганских, и пакистанских, под эгидой Кабула. Это, конечно, не устраивало Пакистан, потому что в случае реализации такой политической программы Пакистан становился бы еще более узкой страной, соответственно, не приобретал бы, еще в большей степени терял бы эту самую стратегическую глубину. Поэтому Пакистан и поддерживал исламистов. Поддерживал он их 30 лет тому назад, поддерживает он их и сейчас. Но поддержка талибов в нынешнем Пакистане объясняется не только соображениями необходимости создания стратегической глубины, но и тем, что в Пакистане сейчас существуют разные политические силы. И исламизм в самом Пакистане сейчас возрастает. И президент Мушарраф находится в весьма сложном положении. Не следует забывать, что на него совершалось уже 3 покушения. И его союз с Америкой, его гласный союз, декларируемый союз с Америкой в борьбе с талибами и аль-Каидой в Афганистане, весьма непопулярен как среди исламистов в Пакистане, так и среди обычных пакистанцев. Кроме того, не следует забывать, что в Пакистане есть несколько внешних политик. Внешняя политика, проводимая президентом Мушаррафом и его правительством, и внешняя политика, проводимая военными и специальными службами. Специальные службы Пакистана необыкновенно сильны и влиятельны, весьма эффективны. И именно они в свое время, в середине 90-х годов, и способствовали приходу к власти талибов, всячески их поддерживали. И сейчас негласная поддержка талибов со стороны Пакистана продолжается не на официальном уровне, а именно на уровне различных военных и спецслужбистских организаций.
Это было мнение востоковеда, специалиста по истории Афганистана и Пакистана Сергея Андреева.
Московское время 6:23. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в это как раз время мы обычно знакомим вас с тем, чем живет Америка сегодня.
Президент Буш без устали защищает свою иракскую стратегию от новых критиков. Меню по-библейски. Американские авторы выпустили книгу рецептов библейских времен. Таковы темы уикенда, рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Станет ли Ирак кладбищем политических надежд республиканской партии? Судя по всему, именно такой вопрос встал перед президентом Бушем за 4 недели до промежуточных выборов в Конгресс. Едва ли не каждый день президент публично высказывается по иракской проблеме, пытаясь убедить американцев в своей правоте. Эта задача усложнилась с выходом в свет новой книги известного американского журналиста. Рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в Ассоциации офицеров запаса в Вашингтоне в пятницу, Джордж Буш отрицал утверждение о том, что война с террористами в Ираке порождает новых террористов. Ирак как таковой не является причиной того, что террористы идут на нас войной. Они это делают потому, что ненавидят все, что Америка отстаивает. Они не могут смириться с мыслью о том, что американцы могут открыто и громко выражать свое несогласие с правительством и определять будущее своей страны путем голосования. Свобода – это для них головная боль, потому что их идеология не допускает свободы. И они знают, что мы стоим на пути их планов, которые, не ограничиваясь Ближним Востоком, нацелены на распространение идеологии ненависти и построение халифата от Испании до Индонезии. Буш сказал, что утверждение о том, что борьба с террористами плодит новых террористов, служит пропагандистским аргументом для врага. Президент заявил о том, что правосудие непременно настигнет Бен Ладена и его окружение. Новых эмоций в дискуссию о положении в Ираке и Афганистане добавило интервью известного журналиста Боба Вудварда. Комментируя по телесети CBS выход в свет своей новой книги «Государство опровержения», посвященной перипетиям иракской политики Белого дома, Вудвард сказал, что администрация Буша скрывает действительные масштабы нападений на американские войска в Ираке. По его словам, такие нападения происходят в среднем каждые 15 минут, и есть тенденция к ухудшению, но Белый дом и Пентагон не показывают и вида, говорит Вудвард. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу скептически прокомментировал то, что некоторые средства информации называют разоблачениями, содержащимися в книге Вудварда. Во многом эта книга напоминает сахарную вату, тающую от прикосновения. Я знаком с этой книгой. В ней повторяются уже известные из предыдущих публикаций старые споры о численности наших войск в Ираке. Просто Боб Вудвард дает больше деталей, которые заслуживают внимания. Но что касается нападения на наших военнослужащих в Ираке, то здесь ничего нового. Президенту об этих инцидентах регулярно докладывают, и все об этом знают. Это не единственный факт из новой книги, взятый на вооружение критиками иракской кампании. Буд Вудвард дает картину администрации, расколовшейся по иракской проблеме. Согласно Вудварду, бывший руководитель аппарата Белого дома Эндрю Кард дважды старался убедить президента Буша уволить Дональда Рамсфилда с поста министра обороны, но его попытки оказались безуспешными. Президент Буш якобы отметает голоса сторонников постепенного вывода американских войск из Ирака, полагаясь среди других на совет бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, который не устает повторять, что победа – единственный достойный план ухода из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов. Прокомментировать новые претензии к иракской стратегии президента Буша мой коллега Ян Смирнов попросил известного американского политолога, директора организации Global Security Джона Пайка.
Проблема в том, что основная критика, направленная прежде всего против министра обороны Рамсфелда, касается уже сделанного, и исправить те ошибки невозможно. Теперь надо говорить о текущей военной стратегии, включающей не только чисто военные действия, но и военно-экономические. Например, мы не уделяем должного внимания защите нефтяной инфраструктуры в Ираке. На это мы истратили всего $300 миллионов, тогда как из-за нападений боевиков на инфраструктуру Ирак потерял $16 миллиардов, которые мог бы получить за продажу нефти. Я не понимаю, почему мы не обращаем на это внимания. Если критики указывают на ошибки министра обороны, почему президент не находит ему замену? Если взглянуть на американскую историю, то в ней можно найти ответ. Президент Линдон Джонсон держался за министра обороны Роберта Макнамару до тех пор, пока не решил, что войну во Вьетнаме выиграть невозможно и что пора искать пути выхода из войны. Сейчас создана двухпартийная группа по изучению ситуации в Ираке. Она состоит из видных государственных деятелей, бывших членов американского правительства, как республиканского, так и демократического. Группа должна выступить со своими рекомендациями по решению иракского кризиса, но это будет сделано только после ноябрьских выборов. И, возможно, на основании этих рекомендаций Буш или Рамсфелд скажут, что пришло время для нового руководства вооруженными силами и для нового направления. Думаю, нечто подобное может произойти. Подождем, увидим. Журналист Боб Вудвард в своей новой книге обвиняет администрацию, что она вводит в заблуждение американский народ. Вы тоже так считаете?
Говорят, что дипломаты — это люди, которые лгут на благо своей страны. В политике не может быть полной откровенности, и не думаю, что Буш — исключение. Просто есть политики более честные и менее. Во время войны, как правило, все президенты стараются представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.
Это был Джон Пайк, директор исследовательской организации «Глобальная безопасность». С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы далее у нас таковы.
Книга рецептов библейских времен. Готов ли Красноярск к наступлению холодов?
Вот эта тема как раз про наступление холодов у нас главная. Начинается отопительный сезон в России сегодня, поэтому мы спрашиваем вас, боитесь ли вы холодов предстоящей зимой? Шлите нам ответы на пейджер, будем по ходу программы их читать.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Правительство России утвердило концепцию развития судебной системы на ближайшие 4 года. О том, каких изменений ждать, рассказывают эксперты в студии «Радио Свобода», адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу кризиса в отношениях с Грузией, возникшего после ареста в Тбилиси российских военных. Путин назвал действия российских властей государственным терроризмом с захватом заложников. Он также заявил, что Тбилиси провоцирует Россию, надеясь на поддержку иностранных спонсоров. В Москве уже неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько десятков человек госпитализированы. Десятки человек, находящихся в недостроенном здании на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. В российских городах прошли акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве митинг собрал около 50 человек, в Петербурге более 150. Несколько сотен митинговали в Самаре и Саранске, сообщают наши корреспонденты. Израиль завершил вывод войск из Южного Ливана. Их место заняли ливанские военные и несколько тысяч миротворцев ООН. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал вооруженных сторонников группировок «Фатх» и «Хамас» немедленно прекратить столкновения. В воскресенье в перестрелках в секторе Газа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки были ранены. На окраине Багдада в воскресенье похищены 26 работников пищевой фабрики. По сообщению властей, группа вооруженных людей захватила также 3 грузовика-рефрижератора. В Австрии оппозиционная социал-демократическая партия одержала победу на парламентских выборах. Социал-демократы набрали более 35,5% голосов, на 1,5% больше, чем народная партия нынешнего канцлера Вольфганга Щюселя. Временным премьер-министром Таиланда стал отставной генерал Сурайют Чулананд. Он возглавил кабинет по решению лидеров военного переворота, совершенного в Таиланде 19 сентября.
Как сообщают синоптики, в начале недели погоду на большей части европейской территории России будет определять высокий атлантический циклон. Атмосферное давление будет падать, а влажность воздуха повысится. В северо-западных областях дожди различной интенсивности начнутся уже сегодня. Столица сегодня днем облачно, с прояснениями, в конце дня местами небольшой дождь. Максимальная температура 12-14 градусов, по области 11-16 тепла. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Петербурге дождь, температура днем 14-16 градусов.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей главной теме. Отопительный сезон начинается сегодня во многих российских регионах. Естественно, не обходится без проблем. Где-то подготовили службы к нему лучше, где-то хуже. Ну и первым у нас на очереди Красноярск. Слушаем нашего корреспондента Александра Макарова.
В Красноярске уже несколько дней по ночам минусовая температура, поэтому отопительный сезон здесь начался раньше обычного. Однако, как выяснилось, из недавнего опроса горожан по-настоящему тепло только в половине домов. Лариса Ефимова о том, что отопление уже дали, узнала из телевизионных новостей и очень удивилась.
Вот посмотрите сами, попробуйте холодное скорее. Как мне спать-то хоть это, или когда вымоюсь в ванной, потому что невозможно жить. Вот я батарейку включаю, а спите в чем?
Сплю я в очень теплом костюме, с начесом.
По словам городских чиновников, причины того, что во многих домах до сих пор нет тепла, очень разные. Есть технические, трубы не выдержали нормального давления в теплосети и сейчас их ремонтируют. Но есть и субъективные. К примеру, многие жилищные товарищества экономят собранные деньги и просто не включают теплоснабжение в своих домах. Такие проблемы надо решать через суд, здесь власти вмешиваться не могут. Тем не менее, как подчеркнул Сергей Островский, заместитель начальника департамента городского хозяйства Красноярска, город в этом году подготовился к отопительному сезону как никогда хорошо.
В целом, я хотел бы отметить, что сегодня четвертый рабочий день с начала отопительного сезона и всего лишь 50 отключенных зданий. Ну, наверное, за последние 5 лет это впервые так мало.
В Дивногорске, городе-спутнике Красноярска, ситуация более сложная. В одной половине города отопительный сезон уже начался, в другой – батареи холодные. Тепло есть только в школах, детских садах и медицинских учреждениях. Поэтому пятиклассник Виталька, ранее не отличавшийся пунктуальностью, теперь каждое утро торопится поскорее добраться до места учебы.
Просыпаюсь я вот так вот. Отопление вообще еще не дали. В школах вот большое и маленькое дали. А вот в домах нет.
Как выяснилось, муниципальное жилищное предприятие города Дивногорска до сих пор не может договориться с энергетиками о порядке оплаты за теплоснабжение. По словам Сергея Коршунова, руководителя этого предприятия, без помощи краевых властей им не справиться.
Есть структурная организация, которая диктует свои условия, которая в своем договоре указывает 100% предоплату до 15 числа текущего месяца. Мы просто не можем фактически оплатить 100%.
Жители Дивногорска от случившегося просто в шоке. Вера Давыдовна, почетный гидростроитель, намерена жаловаться в самые высокие инстанции.
Не уложили ни камушка в плотину, и они хозяева, они нами командуют. Если вы не смогли договориться с администрацией, зачем над нами-то издеваться?
Прокуратура Красноярского края недавно закончила проверку готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. И в итоге предложила в ряде городов и районов Красноярского края ввести чрезвычайное положение. Зимой там возможны крупные аварии на местных теплосетях и котельных. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы холодов предстоящей зимы? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Нет, мне все время жарко, не боюсь. Боюсь, не боюсь, что от этого будет. Ну, у нас не бывает холода. Мы живем на последнем этаже, у нас всегда отопление как бы идет сверху, оно нагревает. Мы не боимся.
Я не боюсь холодов. Когда холодно, можно теплее одеться, можно двигаться. А еще я валенки одеваю. А еще на лыжах я бегаю.
Нет, холодов я не боюсь. Я человек северный.
Поэтому абсолютно нормально. Я живу в центре, слава богу, отапливается прекрасно квартира. Поэтому мы не замерзаем, даже не заклеивая окна. А стеклопакеты я не ставила.
Не хочется холод. Эта зима была холодная, а это хочется потеплее. Вообще-то не боюсь, нет. То, что катаюсь на лыжах, все равно в любую погоду пойду. Дома им теплый дом, не холодно. Закрывай батарею, наоборот.
Не боюсь. Тепло одеться и все.
Не боюсь. Я окна утеплю. После зимы 78-го года я ничего не боюсь. Тогда было 36 градусов мороза, а по области до 48, вот если ухо отморозил.
У природы нет плохой погоды, это во-первых. Это зависит от того, как ты сама себя чувствуешь, какое настроение и действительно как спасаться. А как спасаться? Одеваться потеплее.
Я не боюсь, как спасаюсь. Дубленка, зимнюю обувь и все. А дома чего дома? Дома тепло.
Боюсь. Я, знаете, все лето провожу в деревне, там озеро, и я стараюсь купаться даже в холод. А в Москве холодной водой ноги мою.
Я вообще терпеть не могу холода. Отсюда уезжаю в Лос-Анджелес, там тепло.
Нет, если только не будет холодно в квартирах. Я боюсь холода только в квартире.
Нет. Одеваюсь тепло. Пить коньячка можно чуть-чуть. Даже когда совсем холодно. Помогает.
Холодов лично я боюсь, но не в доме. В доме у меня хорошо. Просто я боюсь холода.
Нет, спокойно отношусь. У меня всегда окна открыты, всю зиму сплю с открытыми. Для меня это не проблема.
Вот так на вопрос, боитесь ли вы холодов этой зимой, отвечали москвичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Мы говорим о подготовке к холодам, к зиме. Коммунальные службы призваны согревать наши тела. Ну а что согреет душу? Конечно же, культура. Вот и слушайте новости культуры на волнах Радио Свобода.
В Линкольн-центре открылся 44-й Нью-Йоркский международный кинофестиваль. Программный директор и главный отборщик фестиваля Ричард Пенья тяготеет к арт-хаусу. В программе 28 фильмов таких режиссеров, как София Коппола, Стивен Фрирс, Педро Альмодовар, Дэвид Линч, Тодд Филд, Ален Рене, Гильермо Дель Торо. Помимо основной программы пройдут спецпоказы, в их числе подборка из 30 классических фильмов. Итальянский неореализм, французская «Новая волна», экзистенциальные опусы Бергмана, самурайский эпос Куросавы, шедевры Бюнюэля, Кокто, Феллини, Трюффо. К 25-летию выхода на экраны в рамках фестиваля будет показан оскароносный фильм Уоррена Битти «Красные». По традиции на Нью-Йоркском фестивале нет ни жюри, ни призов. Показ завершится 15 октября. В Париже, в Бретонском доме, открылась выставка «Бретань глазами русских художников». В экспозицию включены несколько десятков полотен и этюдов, созданных 7 российскими живописцами – Надеждой Кристининой, Игорем Камяновым, Светланой и Константином Сутягиным, Ольгой Орловой, Жанной Яковлевой и Александром Шевченко. Московское издательство «Интеррос» выпустило большую иллюстрированную хронику «Русский театр 1824-1941». Книга состоит из 4 частей. Первая – от открытия Малого театра 1824 год до 1852, обнимает эпоху от формирования профессиональной национальной театральной культуры до утверждения нового реалистического языка. Это время Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Щепкина, Мочалова, Каратыгина. Второй период – от первой сценической премьеры Островского до открытия Московского художественного театра. Третий – до 24 октября 1917 года. И четвертый – от революции до начала Великой Отечественной. Хронику составили Людмила Гузовская, Карина Аганджанова, Татьяна Небесная, Евгения Недзвецкая, Светлана Семикленова, Лидия Постникова. Вступительная статья Натальи Пивоваровой. Все изобразительные материалы, около 500 костюмных эскизов и 200 фотографий, предоставленные Театральным музеем имени Бахрушина. В Москве скончалась директор Государственного литературного музея Наталья Шахалова. Ей было 82 года. Шахалова руководила музеем в течение последних 45 лет, а также вела программу «Эпизоды» на телеканале «Культура». Наталья Шахалова будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Гражданская панихида пройдет 3 октября в 12 часов в Нарышкинских палатах Высокопетровского монастыря.
Выпуск новостей культуры подготовил Иван Толстой.
Шесть часов 6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Ставропольского края вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
До муниципальных выборов на Ставрополье остается всего неделя, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края в статье под названием «На чужой каравай». Наиболее скандальная избирательная кампания протекает в Пятигорске, где в судах находится около 70 исков различных кандидатов друг на друга, сообщает издание. И хотя сами выборы парламентские, все понимают главный приз – кресло главы города, которого новая дума изберет из своего состава. Несомненная особенность курортного марафона – участие в нем целой группы действующих депутатов городской думы Ставрополя. По словам председателя Ставропольской городской думы Игоря Епринцева, ставропольские депутаты – патриоты своего края, и когда к ним обратился бывший мэр Пятигорска Владимир Шестопалов, парламентарии приняли решение оказать помощь жителям Пятигорска и зарегистрировались кандидатами в депутаты думы города-курорта. По словам Игоря Епринцева, ставропольские парламентарии решили взять на себя еще одну ответственность – вывести Пятигорск из кризиса безвластия и навести там, наконец, законный порядок. Цитирует главу думы краевого центра региональная правительственная газета «Ставропольская правда». В краевом центре есть собственный Санкт-Петербург, построенный на бывшем болоте, сообщает Ставропольский независимый информационный портал АТВ-Медиа. Старожилы называют это место лягушовкой, а нынешние обитатели всерьез обеспокоены сохранностью своего жилья. Прямую угрозу стенам и фундаменту они усмотрели в строительстве магазина по соседству. К тому же разрешение на начало работ у обитателей окрестных домов никто не спрашивал. Дом, построенный на насыпной земле и сваях, трещит по швам. Под натиском сползающего грунта на несколько метров отступила игровая площадка. А тут под окнами у многоэтажки затеяли еще и строительство. Возмущены жильцы и тем, что их мнение никто не спрашивал. Говорят, узнали случайно. Увидели, как в сквере перед домом какие-то люди забивают колья. Поговорить удалось только со строителями, у которых на руках были ксерокопии, да и то просроченного договора аренды. Что касается самого заказчика, о нем обитатели дома так ничего и не выяснили. Свои претензии высказывали подрядчику. Председатель домкома Галина Доронина рассказывает, что всю ночь не спала, все переживала за дом, в котором справила новоселье 20 лет назад, и за деревья, которыми, как могли, укрепляли оползающий грунт. На их сквер, рассказали люди, уже покушались 2 года назад. Тогда его отстояли. И сейчас не дают приступить к строительству. А пока документы на застройку проверяют юристы местного депутата, сообщает АТВ-Медиа. Пятигорским детям продают опасные для жизни игрушки, выяснили сотрудники УВД города в ходе рейда по местным рынкам, пишет независимый еженедельник «Меридиан КМВ». Все закупленные игрушки производства Китая вызвали у милиционеров сомнения в соответствии товара требованиям безопасности для жизни и здоровья детей. От игрушек на руках оставались следы краски и волокна пушистых зверенышей. Как выяснилось, у продавцов нет никаких документов на торговлю опасными изделиями. Несколько десятков сомнительных чебурашек и мартышек сотрудники по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД Пятигорска изъяли у предпринимателей и направили на экспертизу в Ставрополь, сообщила газете старший инспектор милиции Эльнара Мансимова. А недобросовестным торгашам придется отвечать за свою работу. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела, заключает «Меридиан КМВ».
Рассказывала Лада Леденева. Сейчас в Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Белом доме переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Израиль завершил вывод войск из Южного Ливана. На окраине Багдада в воскресенье похищены 26 работников пищевой фабрики. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Рост ВВП России в августе составил 7,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За 8 месяцев объем российской экономики увеличился на 6,7%. Министерство отмечает, что позитивное влияние на динамику экономического роста сейчас оказывает высокие темпы торговли и строительства. При некотором ускорении по сравнению с июнем и июлем темпов добывающих и обрабатывающих производств. По прогнозу правительства, по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Запасы золота в Государственном резерве России в сентябре 2006 года составили 385,5 тонн, что на 26% ниже показателя июня, говорится в материалах Всемирного золотого совета. Доля золота в общем объеме золотовалютных резервов в сентябре составила 3% против 3,5% в июне. Россия по-прежнему занимает 14-е место в мире по объему золота, которое находится в Государственном резерве. Для сравнения, Соединенные Штаты, занимающие первое место в этом рейтинге, обладают запасом золота, превышающим 8 тысяч тонн. Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей, сообщил представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Алексей Абрамов. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Французская банковская группа Société Générale увеличила в два раза свою долю в уставном капитале российского Росбанка, купив у холдинга Интеррос еще 10% его акций. Стоимость этой сделки, как и первой, состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 78 копеек за доллар США и 33 рубля 98 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Время свободы». В Российской демократической партии «Яблоко» создана правозащитная фракция. Почему было принято такое решение? Об этом в программе «Время гостей» рассказал обозревателю «Радио Свобода» и ведущему этой программы Михаилу Соколову сопредседатель фракции Юлий Рыбаков.
Давайте смотреть на вещи трезво. Любой человек, который так или иначе участвует, активно участвует в общественной жизни, он принимает участие в политических процессах. Да, наверное, правозащитникам в нормальном обществе, обществе сбалансированных интересов, ярко выраженных и осознанных стратифицирующих делений, правозащитник должен быть беспартийным для того, чтобы быть свободным от этих партийных пристрастий и защищать равно права любого человека, вне зависимости от его политической, религиозной или еще какой-либо ориентации. Но, увы, мы живем в несвободной стране. По сути дела, в стране произошел переворот. Власти сегодня у нас чекисты и чиновники. Они законопатили страну, они лишили страну свободы слова. Они лишили страну основных конституционных прав. И у нас просто не остается другого выхода, кроме как идти в активную политику для того, чтобы вернуть стране ее свободы.
Во многих случаях ваш лидер Григорий Явлинский весьма осторожен. По крайней мере, когда он говорит, что в России создан авторитарный, коррумпированный режим с националистическим уклоном, он как-то очень аккуратно всегда обходит вопрос о персональной ответственности тех людей, которые этот режим создавали, и прежде всего президента России Владимира Путина. Вас это не смущает?
Да, меня это смущает. Но, собственно, для того мы и пришли в партию «Яблоко», для того, чтобы ее позиция стала более четкой, более ярко выраженной. Да, мы правозащитники. Наша задача – это контроль над властью, какой бы она ни была, даже самой замечательной. Это, собственно говоря, функция правозащитника в любой стране и при любом режиме. В наших условиях это требует достаточно жесткой оппозиционной артикуляции, и я думаю, что благодаря созданию нашей фракции позиция «Яблока» станет более очерченной. По отношению к этой партии у меня, как и у многих других участников демократического движения в стране, был и остается целый ряд серьезных претензий. Но сегодня ситуация такова, что, по сути дела, больше уже практически не с кем работать и некому помогать. Партия Рыжкова не зарегистрирована. Гражданский фронт, к которому я отношусь с глубочайшим почтением, мало того, сам вхожу в него, политической партией не является и участвовать в выборах не имеет юридических оснований. Союз правых сил, ну, простите, его просто нет. Хотя там есть достойные люди, мне очень хотелось бы, чтобы мы сотрудничали дальше. Но как политическая партия, она приказала долго жить. Другого выхода сегодня для демократа, который хочет каким-то образом участвовать в спасении, а говорить прямо, в спасении страны от той тоталитарной системы, авторитарной системы, в которой мы оказались. Другого пути, кроме как помочь сегодня партии «Яблоко», партии «Объединенных демократов», она изменила свое название, я просто не вижу. Поэтому я с ними. Необходимо коллективные действия. И вот одна из задач, которую мы ставим перед собой, учредив сегодня правозащитную фракцию, это координация правозащитного движения по всей стране, потому что сегодня съехались представители 60 регионов. В 60 регионах созданы инициативные группы, сегодня они уже стали рабочими группами нашей фракции. Они будут сотрудничать с правозащитными организациями. Мы вовсе не предлагаем всем слиться, так сказать, в одну партию или в одну фракцию. Наличие всех остальных правозащитных структур и организаций может только усилить результаты нашей работы. И одна из задач сегодня – начать координацию и проведение коллективных массовых акций одновременно и с той же самой целью, с теми же самыми задачами, чем по всей стране.
Это был фрагмент программы «Время гостей», в которой ее ведущему Михаилу Соколову объяснял причины создания правозащитной фракции в партии «Яблоко» сопредседатель этой фракции Юлий Рыбаков.
А сейчас в Москве 6 часов 53 минуты. Продолжит программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» меню по-библейски составили американские исследователи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские гурманы получили новый и дорогой подарок. Книгу под названием «Библейская пища, библейские пиры и обычаи». Ее авторы – писатель Энтони Чифола и священник Райнер Хессе. Их не остановил и тот факт, что в Библии содержится всего один рецепт. Современные авторы обошли библейских и на 386 страницах своей книги дали описание 18 блюд. Рассказывает Владимир Морозов.
Судя по книге «Библейская пища», с харчами у наших предков было не густо. Ни тебе помидоров, ни авокадо, ни апельсинов. Это и многое другое появилось позднее. Перебивались какими-то злаками, орехами, оливками. На всю Библию один единственный рецепт, да и тот слишком краток, чтобы его можно было использовать на практике. В книге «Бытия» Авраам велит своей жене Саре взять 3 меры муки, замесить ее и приготовить лепешки. Какие, с чем, как? Это не остановило авторов библейской пищи, и на основании многочисленных исторических источников они дают рецепт такого, например, блюда. Утка под маринадом с можжевельником и миндальным соусом. Во время приготовления утку рекомендуется оросить ликером стакан и джином полстакана. По мысли авторов, такое блюдо мог вкушать добродетельный Иосиф и его нехорошие братья, когда семья пошла на мировую. В рекламе книги говорится, что готовить еду и поедать ее, имея в виду Библию, это пиршество не только для желудка, но и для души. Тем не менее, люди, воспринимающие Писание как инструкцию на все случаи жизни, спорят о диете истинно верующего.
If my Lord, who loved me so much, ate fish and gave fish to his children to eat.
Если Бог наш однажды накормил рыбой 5000 человек, то как вы можете убедить меня в том, будто рыба токсична и вредна для здоровья? Стал бы наш добрый Бог угощать своих детей ядом?
How can I possibly believe that such a benevolent God feed poison to his children?
На обложке книги 5 святых с обширными нимбами восседают за столом, на котором тарелки и кубки. Библейская пища не просто красиво издана, это первая поваренная книга, сделанная на основании Библии. И еще это праздник для пуриста, который может получить удовольствие уже от самого процесса смешивания ингредиентов, вес которых он может отмерять в никому ныне неведомых минах, а объем в горстях.
Ноа, his family and the animals spent about a year in the ark.
Ной, его семья и животные, которых они взяли с собой, провели в ковчеге целый год. Если бы они питались только фруктами, орехами и овощами, то у них быстро кончились бы запасы пищи. Только сухие бобы могли насыщать обитателей Ноева ковчега целый год. Интересно, что авторы кулинарно-библейской книги обнаружили в различных переводах Писания несколько ошибок. Так, в Библии короля Джеймса упоминается кукуруза, но из исторических источников точно известно, что в районах Ближнего Востока, где происходит действие Библии, кукурузы тогда не знали. А роковое яблочко в райском саду, скорее всего, было абрикосом. Известно, что, будучи в пустыне, Иоанн Креститель питался саранчой, но в пустыне нет саранчи. Тем не менее, опять-таки для истинно верующих, книга предлагает супчик из саранчи, для приготовления которого нужны от 12 до 24 насекомых, у которых предварительно следует оторвать передние ноги и часть задних.
О первой попытке создать библейскую поваренную книгу рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Знаменитый кантри-музыкант Тим О'Брайен стал лауреатом одной из самых престижных музыкальных премий. Его песня «Look Down That Lonesome Road» получила приз International Bluegrass Award в категории «Лучшая песня года». Down where that southern rail crosses the yellow dog, I met an old auctioneer, I heard his monologue. He said, I got horses, I got mules, and I got sheep. Some I want to sell, boys, and some I want to keep. Says, I got a tale or two that I need to tell. Sit down beside me and rest yourself still. I've lived a good long life and I've got no regrets. Let me tell my story before I forget. Look down a lonesome road before you travel on. I hate to say goodbye, so I'll just say so long.
Вот и остался позади один час нашего эфира, но впереди час следующий. Вот некоторые из его тем.
Фестиваль, посвященный 75-летию Микаэла Таривердиева. Троллейбусы-полиглоты на улицах Вильнюса. Екатеринбург готовится к наступлению холодов.
Да, вот о наступлении холодов мы говорим много, поскольку сегодня во многих российских регионах начинается отопительный сезон. В нашей программе репортажи из разных уголков страны. Боитесь ли вы холодов предстоящей зимой? Так сформулирован наш вопрос к вам сегодня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.